7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Перемен требуют наши сердца. Пожалуй, эта идея объединяет сейчас всех неравнодушных к будущему нашей страны. Выборы прошли, победа, если ее можно так назвать, на стороне проевропейских партий, но говорить о большом кредите доверия новой власти язык не поворачивается. Молдове нужны радикальные и незамедлительные реформы. Это Наталья Морарь, я вас приветствую на волнах Европа Либера. Вы слушаете программу «Пункт Шадила Капет». Запрос на перемены продемонстрировали результаты прошедших в воскресенье выборов. Итак, о прошедших выборах и о социальном запросе на перемены мы говорим сегодня с моими гостями в студии. Я приветствую директора ресурсного центра по правам человека Серджио Стафа. Добрый день.
Здравствуйте.
Добро пожаловать. И советника премьер-министра по политическим вопросам Влада Кульминского. Добрый день.
Здравствуйте.
Формально выборы победили проевропейские силы, но почему-то не покидает ощущение, что эта победа какая-то уж совсем вымученная, практически на грани. Создает ли это дополнительные политические риски для будущей коалиции, господин Стаф?
Абсолютно. То есть это еще один кредит доверия проевропейским партиям. В то же время это кредит доверия для того, чтобы перемены были существенные. То есть есть два возможных сценария перемен. Один революционный. Молдова никогда не шла по революционным изменениям. В этом случае был дан еще время, 4 года правящей коалиции в обновленной форме, мое понимание, и в форме, в которой люди, которые будут принимать решения, будут очищены, скажем так, перед той задачей, которую они должны исполнить, задачу осуществления существенных важных реформ и доведения, скажем, этих результатов этих реформ для каждого человека, для каждой, скажем, семьи, для каждого сегмента общества. И в этом смысле очень важно, чтобы все лица, которые имеют прямое отношение к управлению, прямое отношение к принятию решения, прошли через вот такой процесс очищения, и чтобы люди были, во-первых, с самым большим доверием в обществе.
Но об этом мы говорили 5 лет назад, об этом процессе очищения, но как-то этого не случилось. Вы думаете, случится на этот раз?
Согласен. Я думаю, что в этом случае просто в этой ситуации уже нет другого варианта. Если сейчас в эти 4 года не произойдет существенные изменения для каждой семьи, для каждого сегмента общества, в этом случае вообще идея европейской интеграции будет под большим вопросом в смысле доверия от общества.
Господин Кульминский, вас не покидает ощущение, что эта победа вымученная совсем уж?
Я вообще, на самом деле, в данном случае вообще не стал бы не говорить ни о какой победе, потому что...
То есть это не победа, по-вашему?
Победы, на самом деле, собственно говоря, по большому счету и не было. Потому что я думаю, что если мы вообще вопрос будем ставить вот таким образом, что одна часть общества возобладала над другой или одна часть общества победила другую, то мы вряд ли куда-то доберемся, потому что выборы проходили по итогам очень непростых процессов, сложных процессов с вопросами. И поэтому для того, чтобы все-таки все общество поверило в то, что у страны есть будущее, здесь действительно принципиально важно, как говорил мой коллега, очень серьезно заняться этим процессом реформ. На самом деле для Молдовы стоит вопрос или-или, то есть или сейчас будет использован этот уникальный шанс в истории Молдовы стать функциональным государством, либо же государство войдет в штопор, в логику распада, в логику падения, из которого выхода уже не будет. Вы знаете, на самом деле ведь интересно то, что стартовые обстоятельства для Республики Молдова, они, в общем-то, неплохи. Потому что внутри Молдовы есть все-таки серьезный проект развития, которого у Молдовы не было веками. Это хороший, действительно проверенный проект, который был апробирован на других европейских странах. То есть мы не будем полигоном для апробации этого проекта. Внутри есть, в общем-то, консенсус относительно того, какое государство хотят видеть люди. Региональная обстановка такова, что наши западные партнеры оказывают Молдове очень значительную поддержку. геополитически все эти шоки и потрясения, они проходят на территории Украины, они не происходят у нас здесь. То есть, в принципе, у нас стартовые условия неплохие. Поэтому винить кого-то в том, что нам все эти стартовые условия не удалось использовать на благо Молдовы, можно будет только нас самих. И я согласен, что этот шанс действительно последний, и систему нужно просто зачищать абсолютно и полностью. Как человек, который работал в этой системе, мы, в принципе, очень хорошо знаем, что там необходимо сделать. Ее нужно чистить от начала и до конца, ее нужно ломать, ее нужно перенастраивать.
Понимаете, ситуация сейчас на самом деле очень сложная, потому что вы говорили про две части общества. Одна поддержала проевропейский курс, хотя, надо отдать должное, многие голосовали не хотя, они выбирали не партию, они выбирали курс, это факт. Другие просто не пошли на выборы в виде протеста. И вторая часть общества выбрала иной курс, чем тот, который мы сегодня продвигаем. Так получилось, что у этой части общества, у последней, у многих из них складывается впечатление, что шулеры сблефовали, будем открывать откровенно, и таким образом обеспечили себе победу. Так каким образом нам можно эту часть общества включить сейчас в процесс развития страны и убедить в том, что дальше нас ожидают настоящие перемены, если даже у проевропейцев такой уверенности нет? Как объединять?
Вы очень точно определили задачу. Она именно таким образом и стоит. Я думаю, что есть только один способ, один единственный способ. Это в самые сжатые сроки группа серьезных реформаторов начинает серьезные изменения в этой стране. То есть, когда вот та часть общества, которую вы правильно сказали, многие из них чувствуют, что, знаете, как у Карла Маркса есть такое понятие, значит, отторжение, да, то есть, что та часть общества, которая почувствовала какое-то отторжение, потому что они считают, что, в общем-то, их голос не был услышан, привлечь их на нашу сторону можно только одним способом. Дать им такую систему, такое государство, такие институты, к которым они могут относиться с уважением, которые они могут ценить. И если мы этого не сможем сделать, понимаете, то есть все разговоры о том, какие у нас замечательные стратегические планы развития, о том, какую хорошую страну мы построим, они больше работать не будут. То есть теперь мы уже давно ушли от дискурса в область реальной политики. Все, с дискурсом, я думаю, мы
вот
на этой теме закончили.
Я хочу поговорить о реальной политике.
И нам нужно переходить на уровень реальной политики, реальных изменений. Больше нужно выходить к людям. И больше нельзя им рассказывать о том, что мы планируем сделать. А им можно только лишь сказать о том, что мы сделали, чего мы добились и как конкретно их жизнь улучшится. И тогда эта часть общества в эти процессы будут вовлечены.
Господин Остав, говоря о реальной политике, у нас было 5 лет. Полная открытость западных партнеров и возможность привлечь самых лучших реформаторов в мире. Этого не произошло. У нас есть 1.5 года до следующих локальных выборов, на которых мы рискуем... Я не говорю «мы», я не считаю себя частью нынешней власти. Я просто считаю себя человеком проевропейских взглядов. Через 1.5 года велика вероятность, что основные 3 столицы Молдовы, север, Бельце, центр, Кишинев и юг, Камрад, будут взяты пророссийскими силами. Можно ли надеяться на то, что за 1.5 года им удастся что-то сделать?
Во-первых, за 1.5 года очень мало можно сделать. Но что можно сделать на самом деле, это чтобы в основных, скажем так, позициях принятия решений были люди, которым нету претензий. Это в первую очередь для того, чтобы создать правильное понимание для людей, что на самом деле изменение началось существенно. То есть в моем понимании люди, которые есть сложности с репутацией, сложности с, скажем так, связанные с скандальными ситуациями, ни в коем случае не должны попасть в руководящие посты.
Господин Остав,
как
простите,
в парламенте, это как в парламенте, так же и в правительстве.
Простите, что я вас перебиваю, но я здесь вспоминаю вопрос, заданный журналистом BBC господином Сакуром, нашему премьеру Юрию Лянко. Ну, в течение года людей с подмоченной репутацией, не было в первых рядах. Господин Филат ушел в сторону, господин Плохотнюк ушел из парламента. Впереди остались чистые, совершенно другой формации политики. Юрий Лянко и Игорь Корман. Да. Ну какая разница, кто на сцене, когда за сценой... продолжают оставаться те же люди, которые тянут за те же самые нити.
Конечно, конечно, это было. Но это также был и процесс становления этих людей, этих личностей. И ихнее влияние начало расти. и в то же время это дало, скажем, определенные надежды всем другим людям, что это возможно. Не все происходит в течение одной ночи или в течение недели, двух. Это процесс становления. Я думаю, на этом этапе все эти люди, о которых вы говорили, и господин Лянга, и господин Корван, и другие, которые находятся внутри политических партий, они уже понимают, что они, в принципе, могут уже задавать тон и быть впереди этих изменений.
То есть в случае, если они останутся, если они останутся в первой линии, можно ли считать, что на этот раз они смогут перерасти те связи, которые
есть существенный шанс
с олигархами?
Проблема, я думаю, она еще и немного глубже, знаете, потому что действительно определенное начало всем этим процессом было положено. И возникло очень хорошее понимание, что нужно делать. То есть что делать? Мы знаем уже, кто виноват, мы знаем, что делать. Осталось только проявить достаточное количество политической воли, собрать эту команду реформаторов и действительно перенастроить всю эту систему. Понимаете, потому что у нас система работает по, ну, как бы там в механике есть такое понятие, холостой цикл. То есть система, по сути, сама воспроизводит процессы, и она вращается вокруг процессов. И есть большое количество людей, которые просто извлекают ренту из этих процессов. И он это перенастраивает на современные методы и системы менеджмента, когда ставятся задачи, и все концентрируется вокруг выполнения определенных задач с четко отведенными для этого ресурсами. И для этого нужна действительно серьезная команда реформаторов, которая понимает, как эти процессы можно наладить, как их можно настроить. Но вы правы, для этого нужна политическая воля, для того, чтобы этим процессам хотя бы не мешать, как минимум. И я думаю, что такой шанс у Республики Молдова действительно есть.
К примеру, у господина Лянка, у господина Кормана эта политическая воля есть, но этой политической воли нет у господина Плохотнюка и господина Филата.
Я думаю, эта политическая воля появилась.
Что делать?
Я думаю, что политическая эта воля появилась у всех, потому что это уже вопрос, наверное, вопрос стоит экзистенциальный. Это вопрос выживания.
Да. Вопрос их собственного выживания.
Вопрос выживания всех. Здесь не только, здесь не идет речь о них. Здесь идет речь о... Здесь намного шире и глубже процессы. Здесь идет речь о выживании Республики Молдова как государства. Вы говорили про оппозицию, вы знаете, а я думаю, что качество оппозиции в Республике Молдова резко ухудшилось, потому что я не буду там хвалить особо партию коммунистов, но они все-таки проходили определенные этапы становления молдавской государственности, будучи во власти. Они четко понимают, что можно, чего нельзя. Как можно разговаривать с Российской Федерацией, какие обещания там можно делать, каких обещаний делать
чего
нельзя.
Чего пока нет у партии социалистов.
Я даже не знаю, когда это появится, потому что коммунисты набили себе на этом такие серьезные шишки, что они очень хорошо знают, как нужно вести эти переговоры для того, чтобы, с одной стороны, учесть интересы Российской Федерации в сфере безопасности, но, с другой стороны, абсолютно четко и принципиально стоять на национальных интересах Молдовы. Так что... Проблема-то в том, что если мы не успеем эти реформы, если мы не сможем на этот раз использовать этот наш исторический шанс, то альтернативы никакой нет. Альтернатива это просто падение в пустоту.
Пожалуйста.
Я думаю, что следующие 6-8 месяцев, конечно, нас ожидает результат местных выборов, который будет шокировать нас, потому что мы находимся сейчас на волне
протестной волны.
И эта волна, она захлестнет и местные выборы. Но для того, чтобы уменьшить, в то же время, скажем, каким образом это воспринимать? Это ожидаемый результат. Это мы все понимаем. В каком-то процентном отношении. Возможно, это будет тот же результат, который сейчас будет, который он сейчас имел.
Возможно, будет лучше.
Хуже, да. Но для того, чтобы подготовиться к этому результату, чтобы не потерять полностью, потому что если мы выдвинем в первые роли тех людей, которые в 2009-2010 году заботились в большей степени о своих собственных интересах, мы говорим сейчас о тех людях, о Филат, Плохотнюк, Гимпов в большой степени также, да,
безусловно.
Либо же ранний, в смысле, у Воронин 2009-2010 года, радикальный, да. Эти люди, они тогда воспроизведут цикл противостояния. Они не выведут, не возьмут уроки для работы для общества. То есть они не возьмут это с точки зрения, скажем, взрослых людей, взрослых политиков, вот то, что произойдет. Они будут реагировать на это, как будто они должны этому противостоять. И в этом случае нас будут ждать либо какие-то сильные административные рычаги давления на оппозицию. То есть мы войдем в цикл радикализации общества. Если же у нас будут руководители другого уровня, да, вот о котором мы сейчас говорим, которые ориентированы более на общество, тогда у нас есть шанс воспринять это по-взрослому и извлечь из этого урок и в следующие, скажем, 2-3 года создать другое направление движения общества. И тогда общество может выиграть в смысле создания, скажем, результатов для каждого общества, а не для своей партии в отдельности.
Я думаю, что здесь еще, знаете, как бы при переговорах о создании коалиции крайне важно учитывать тот момент, что ключевое слово, наверное, которое должно лежать в основе создания этой коалиции, в основе всех процессов, это недовольство, это разочарование, это то, что люди ожидают реальных перемен. И нам всегда необходимо помнить о том, что мы действительно зашли сейчас в такой очень важный исторический цикл, что люди очень недовольны, что они ждут реальных перемен, и что они сказали очень четко во время этих выборов. Больше так продолжаться не может.
Я бы даже по-другому сказала. Потому что вдруг в воздухе запахло жареным. И я не имею в виду здесь социальные протесты или кровавого Майдана, которыми нас пугали последние недели до выборов. Запахло жареным для правящей коалиции, потому что в случае, если в ближайшие сроки обществу не ответит на этот запрос на перемены, я не знаю, что будет.
И вот посмотрите, что интересно. Ведь этот запрос на перемены, он, в общем-то, вопрос простой, понятный и осуществимый. То есть здесь речь не идет там, о том, с кем мы, с Россией, с Европейским Союзом, с Западом, откуда и куда. Здесь речь идет о банальных, простых вещах.
Это не банальная простая, господин Кременский, это не банальная простая вещь.
Это очень сложная вещь.
Это вопрос деполитизации основных силовых структур. Абсолютно. Это вопрос независимой судебной системы.
То есть речь идет о рациональных вещах, о структурах, которые люди...
Это же базис. Это же базис олигархических группировок. Я не говорю нынешних. Потому что это базис и прошлой власти. Да. И это нельзя назвать простыми вещами. От них будет очень сложно избавиться. Я не представляю, каким образом люди, которые за счет этого существуют и удерживаются у власти, будут под собой резать сук, на котором они сидят.
Я имею в виду, что речь идет о простых, понятных вещах, в том смысле, что они простые и понятны людям. То есть это не какие-то сложные вопросы геополитики, это вещи, с которыми людьми
сейчас тоже не про Россию и Европу, это правда.
Каждый день. И на самом деле ведь Молдова, вот что интересно, о Молдове есть такое распространенное заблуждение, что мы постоянно поставляем рабочую силу за рубеж. А это не так, я вам скажу, потому что я лично знаю очень большое количество людей, менеджеров топ-уровня, людей, которые получили великолепное образование на Западе, вот, которые выходцы из Республики Молдова, которые работают сейчас по всему белому свету на очень серьезных должностях. Этих людей надо привлекать, потому что эти люди, они могут эту систему помочь реформировать и поставить ее на те рельсы, как она существует в развитых странах.
Это то, что сделали в свое время в странах Прибалтики, в Грузии и сейчас в Украине. Мы наблюдаем за этим процессом. На этой неделе произошел еще один важный процесс, на мой взгляд. Было озвучено обращение части гражданского общества к будущей правящей коалиции. И, пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь, господин Остав, вы участвовали в этой пресс-конференции, вы подписали это обращение. Впервые за 5 лет это обращение прозвучало в довольно резкой форме, я бы даже сказала, ультимативной. Настало время для ультиматумов.
Абсолютно. Настало время для ультиматума в смысле работы для людей, а не для своих собственных интересов, либо для элитных групп, которые есть в обществе. Если вот последний отчет, который мы видели на сайте Совета конкуренции, говорит о том, что все основные, скажем, самые важные индустрии, экономические индустрии в Республике Молдова, они либо олигополизированы, либо монополизированы. То есть уровень настолько связан с какими-то конкретными несколькими личностями практически во всех областях. Это, во-первых, создает цены для...
Ну а как иначе, если структура, которая должна с этим бороться, точно так же была распределена по политическим критериям?
И это структурная проблема. Она носит структурный характер. Это не дает возможность для конкуренции. Это создает давление сильное на политическую власть, потому что все основные индустрии Республики Молдова, они, в принципе, олигополизированы. Это значит, есть несколько группировок, которые контролируют. Эта экономическая составляющая, она оказывает давление на всю остальную оставшуюся сферу общества. Более того, это она определяет, эта вот структура определяет и поведение государственных политик в части общества. То есть у нас социальные политики, они не направлены на обычных людей, они направлены на обслуживание политических интересов. У нас политики в области сельского хозяйства не направлены на мелкий бизнес и на средний бизнес сельскохозяйственный, которые, в принципе, вот эти вот 50, 60, 70 тысяч мелкого бизнеса в сельском хозяйстве, вот они-то и ушли, проголосовали за других. Они не получают практически субвенций, вот, допустим, осенние субвенции, они просто для них не дошли. Если мы говорим о мелком бизнесе обычном, то у нас за последние 4 года уменьшилось число мелкого бизнеса, среднего бизнеса, по-моему, на тысячи компаний были
до 10 тысяч фирм
были закрыты. Почему они были закрыты? Это потому что большой бизнес, который контролирует эти санкционные индустрии, они оказывают давление, им невыгодно, чтобы мелкими... А средний и мелкий бизнес — это эти те голоса, которые были потеряны, там около 200 тысяч, 250 тысяч голосов были потеряны именно вот за 4 года. То есть вывод состоит в следующем, что сейчас на самом деле нужно вернуться. Обама говорил о разворачивании всей государственной политики к среднему классу, и уйти от элитских групп, ну, то есть групп элит. Вот то же самое мы должны и сейчас сделать. То есть у нас реформа и изменения должны произойти в том смысле, что все государственные политики должны повернуться в сторону людей мелкого бизнеса, среднего бизнеса и уйти от культивации интересов больших экономических элитных групп. Они и так себя хорошо чувствуют. У них и так достаточно активов и так далее. Вот в этом смысле, и я ее понимаю на самом деле, вот в этом-то и реформа есть самая настоящая, чтобы вернуть доверие вот этих 400 тысяч людей, которые либо не пришли на голосование, либо голосовали за других. Если 400 тысяч людей, и мы знаем, какие это категории людей, вернутся и поддержат, и увидят конкретные результаты, они вернутся и проголосуют снова за продолжение европейских интеграций и демократических реформ. Вот это нужно сделать. И в этом случае вот эти вот лидеры, о которых мы говорим, они являются заложниками прошлого, потому что они являются в то же время квинтэссенцией вот этих вот понятий монополизации индустрии, экономической деятельности и так далее. Вот в этом смысле и нужно поддержать ту команду, которая была последний год и пыталась ввести смысл в превращение, скажем, того, что должна делать Молдова.
В свое время в Румынии удалось подписать некий социальный контракт с ведущими олигархами. Им четко объяснили, либо ты дальше играешь по-новому, по другим правилам, либо будут проблемы. Люди сделали для себя самый простой вывод. Кто уехал, кто остался, но стал работать действительно по-другому. Те, кто не согласился, нам всем известны аресты, в том числе и очень влиятельных бизнесменов. Господин Кульминский, в Молдове возможен такой социальный контракт между частью политической элиты и обществом, потому что я уверена, что далеко не вся политическая элита разделяет такое мнение.
А социальный контракт, он по большому счету уже был подписан во время этих выборов. То есть социальный контракт, он очень прост. Что через полгода, год, два года максимум, государственные структуры отчитываются о проделанной работе и говорят, вот смотрите, где мы были тогда. И вот смотрите, те реформы, которые мы начали за последние 4 года, и смотрите, к чему мы пришли сейчас. Вот эти конкретные результаты. Вот это и будет тот самый социальный контракт, потому что я думаю, что он уже подписан. Что касается реформирования и всех этих очень непростых и сложных процессов, я тут согласен, нам в первую очередь нужно вскрывать, наверное, как консервную банку, экономическую основу Республики Молдова. То есть нужно убирать весь этот контроль, все эти абсолютно ненужные проверки со среднего и малого бизнеса, нужно дать им дышать, им нужно не мешать на самом деле. И нужно дать им возможность развиваться. И это, в общем-то, очень быстро может поставить и повысить наполняемость бюджета, и повысить доверие людей ко всей этой системе. Вы знаете, что сейчас с Нового года начнет работать совет по ассоциации, значит, который должен будет наблюдать за внедрением и осуществлением договора об ассоциации. И это тоже очень важный инструмент. Он будет работать на нескольких уровнях. Он будет работать на парламентском уровне, он будет работать на уровне правительства и Европейской комиссии, и он будет работать на уровне совместного гражданского общества Молдовы и Европейского союза. И нельзя, знаете, больше отвлекаться от этих процессов ни на одну секунду. За ними нужно следить тщательно и пристально. И я все-таки думаю, что этот шанс есть, потому что это понимание того, что больше так нельзя, что граждане сказали нам очень четко, эту систему нужно ломать, ее нужно видоизменять и трансформировать, ее нужно зачищать. Этот сигнал, мне кажется, понятен уже абсолютно всем. И понятны последствия, что будет, если этого мы в конечном итоге не сделаем. Так что, в общем-то, ситуация, знаете, она с одной стороны, конечно, выглядит критической, но, наверное, именно в таких фазах точки критичности есть несколько вариантов развития ситуации. И все-таки есть неплохие шансы того, что это пойдет по предсказуемому, по нормальному пути государственного строительства.
Ну вот в моем опыте, как происходит все-таки вот такое очень важное изменение по опыту, там, я сработал там с 5-6 различными политиками от нуля, и мы делали изменения до того, что они функционируют. И свобода собрания, и дискриминация и так далее. Вот если проектировать на политическую жизнь, чтобы произошло это изменение, нужно сконцентрировать и усилия различных акторов. Мы, к сожалению, изнутри Молдовы не сможем это сделать сами. То есть нам в этом смысле нужна очень четкая позиция, очень присутствующая позиция и Европейского Союза, и американских партнеров в части передать эту четкую позицию и по поводу того, что лидеры, которые себя скомпрометировали, которые имеют негативный багаж, скажем так, они не должны просто-напросто появляться.
Господин Став, позвольте мне с вами не согласиться. Я бы здесь поспорила, потому что если на протяжении последних 5 лет критика, которая приходила, она приходила по внешним каналам, извне, но власти удавалось каким-то образом уговаривать либо убеждать, что все на самом деле не так, как вам кажется, все намного лучше и правильно, то на сегодняшний день чувствуется это давление изнутри. Для меня было удивительным увидеть вашу позицию, увидеть позицию господина Барбароши и многих других проевропейских лидеров общественного мнения, которые сейчас стали гораздо критичнее, чем были до этого. Жестче.
Вот я об этом и сказал. Да. Концертирование и усилий изнутри, которые являются первоначальным и являются самым аутентичным, но они должны быть вкупе с внешней
позицией. Абсолютно. Потому что и вы, господин Барбароши, господин Нантой, и многие-многие уважаемые лидеры общественного мнения на протяжении 5 лет говорили, только европейского давления нам будет недостаточно. Абсолютно. Когда они почувствуют давление изнутри, тогда, возможно, они как-то заёрзают на том стуле, на котором сидят.
И самое интересное, что это давление, оно не является, оно нет такого радикализма.
Это нормальное общественное давление.
Это мы конструктивны, и мы согласны говорить и показывать. И вот в нашем апеле, или, как говорится, в нашем обращении есть там 15 шагов в первые 100 дней, которые нужно будет сделать. Да? И в то же время политическая составляющая, как должно произойти процесс обсуждения программы правительства и так далее. То есть мы показываем конструктивно, как это делается.
А можно, я бы хотела перейти чуть-чуть к конкретике. Если говорить о главной социальной занозе, коррупция, безусловно, и связанная с этим независимость судебной системы, вернее, зависимость от определенных финансовых структур олигархических. Вопрос к вам. Можно ли, оставляя тех же самых людей, которые до этого занимали руководящие должности в этой сфере, ожидать конкретных перемен? Ну, я не буду далеко уходить. Оставляя того же главу Национального центра по борьбе с коррупцией, оставляя тех же глав судебных руководящих структур, оставляя того же генерального прокурора, оставляя того же главу службы информационной безопасности, можно ли рассчитывать на этот толчок в реформировании Республики Молдова, господин Кульминский, или надо менять людей конкретных?
Ну, вы знаете, если говорить конкретно о судебной системе, то там, я думаю, будет серьезная перетряска. То есть мы сейчас, в общем-то, ведем уже достаточно это на продвинутом этапе находится диалог с европейскими партнерами.
Господин Лянко говорил этой осенью в моей программе о том, что необходимо привлекать иностранных экспертов в судебную систему, и, возможно, мы
Экспертов, которые обладают опытом работы в таких византийских системах судебных, как наша, то есть которые понимают ее специфику, потому что до некоторых западных судей, до них очень не скоро, даже часто доходит логика принятия этих и не
тех решений. Судьи иностранцев в ближайшем будущем?
Нет, я не думаю, что судьи иностранцы будут заниматься непосредственно рассмотрением судебных дел. Нет, потому что это будет означать фактически передачу суверенитета, и на это, конечно, Республика Молдова не пойдет. Но то, что эти судьи будет создана специальная миссия с офисом в Кишиневе, которая будет тщательно отслеживать принимаемое решение, которое будет за этим смотреть и каждый из этих случаев доводить лично до сведения руководства и, в общем-то, сообщать о них очень прилюдно и массивно. Это окажет свой эффект, несомненно. Мы видим это, собственно, по опыту других миссий, которые существовали в других странах. То, что в судебной системе, я думаю, что там перемен можно ожидать довольно серьезных. И причем произойдет это, в общем-то, в сжатые сроки. Знаете, потому что нам пора доказать людям, что движение в сторону Европейского Союза это не членство в Европейском Союзе, это не статус страны-члена, а движение в сторону Европейского Союза. Это что-то такое, что они могут почувствовать в своей ежедневной жизни. Это то, что делает их жизнь лучше. Это институты, которые они уважают.
Это полный холодильник, это твои права, это соблюдение твоих прав.
И это наша основная формула, которая должна лежать в основе всей системы нашей реформирования страны. То есть это то, что человек может почувствовать в своей ежедневной жизни. Правильно вы сказали?
Что случится в случае, если этот социальный запрос на перемены не будет услышан. И на этот раз, господин Астав, переходим к заключению.
В краткосрочном периоде у нас будет местный выбор, в котором будет результат намного хуже, нежели то, что у нас сейчас есть. Это будет, наверное, 60% голосов, отданных тем партиям, которые будут просто использовать европейский процесс интеграции как что-то очень плохое для людей, и люди просто-напросто потеряют последнюю, скажем так, уверенность в этом процессе. Это произойдет первое. Второе, это произойдет дальнейшая радикализация и каннибализация власти, в том смысле, что партии, они просто воспроизведут то поведение, которое было в 2010-2011 году. Вот эти вот лидеры, которые в дальнейшем, они будут снова друг друга съедать, скажем так. Это будет следующее. Это уже просто спиральный коллапс абсолютно.
Но учитывая заявление бывшего премьера Йона Стурза на следующий день после выборов о том, что очень скоро будет запущен новый проект «Открытая Молдова», может ли означать, что может появиться в ближайшем будущем альтернатива, проевропейская альтернатива действующим политическим силам, если они не будут идти по пути
перемен? Очень сложно будет строить какие-то конструктивные проекты, когда у нас спираль будет, она такая, и уходить вниз очень сильно. И более того, у нас...
Слово «Европа» и слово «европейская интеграция» будут автоматом ассоциироваться с коррупцией.
Российская Федерация не будет... Российская Федерация не будет просто-напросто находиться... У них было два проекта очень конкретных, они очень были существенные и очень... классно построены, у них есть и сюрпризы для нас в том же, скажем так, в плоскости политической конкуренции, у них есть новые проекты. Эти новые проекты, они еще больше скапитализируют на наших слабостях, и неправильно, и не дай бог, это произойдет, конечно, политики, то есть этих основных людей. То есть, в моем понимании очень четко, то есть Филат, Плохотнюк, Гимпу, они должны сделать 3 шага назад. Абсолютно. Дать шанс, возможность, чтобы эта страна поменяла свою парадигму развития. И дать шанс, на самом деле, чтобы у нас эти новые элиты сформировались, и чтобы они оказывали более правильное влияние на все, что происходит в принятии решения.
И ваше заключение, господин Кульминский, если можно коротко. Что случится, если этот запрос на перемены не будет услышан, и есть ли альтернатива?
Вы знаете, любые государства, они проходят определенную логику исторического развития. Там детство, отрочество, юность, старость и смерть. Так вот, очень важно, чтобы Республика Молдова, мы прошли, наверное, стадию детства, прошли стадию отрочества, и чтобы мы все-таки вступили в стадию взрослого возраста, чтобы не перескочили сразу к стадии умирания и увядания. И поэтому этот шанс не использовать будет, это будет просто против национальных интересов Республики Молдова. И тут еще очень важный вопрос подняли по отношениям с Российской Федерацией. У нас нет времени для того, чтобы его обсудить более глубоко. Но все-таки с Российской Федерацией нам тоже нужно будет выстраивать отношения для того, чтобы не оказаться в самом центре геополитического водоворота того, который бушует на Украине. То есть чтобы Молдова в рамках своих национальных интересов двигалась в сторону Европейского Союза, но при этом и показала России, что этот проект никоим образом не направлен против нее, и что никаких антироссийских целей мы при этом не преследуем.
Шанс есть всегда. Я вам желаю хорошего окончания года, и дай Бог, чтобы будущий год был для нас всех светлее, чем этот. Всего хорошо. Вы слушали программу «Пунши дела капот». С вами была Наталья Мораль. Не надо ждать перемен сверху, делайте их сами. Счастливых вам праздников и до встречи уже в следующем году.
Aici Radio Europa Libera.